Выживание наиболее приспособленного. В непогрешимости этого утверждения вы можете быть так же уверены, как мудрая мать, приказывающая горничной: «Мэри, будьте добры, поднимитесь в детскую, посмотрите, что делает ребенок, и скажите ему, чтобы он этого не делал». Похоже, лингвисты незаслуженно обошли вниманием это высказывание. Оно действительно достойно восхищения. При весьма солидном звучании оно, с одной стороны, не несет абсолютно никакой информации, с другой стороны, совершенно самодостаточно. Те или иные утверждения могут либо соответствовать реальности, либо не соответствовать. Это же просто не нуждается в реальности. Оно имеет замкнутую структуру, и одно понятие в нем определяется из другого. Его невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Кто выживает? Тот, кто наиболее приспособлен. Кто же наиболее приспособлен? Да тот, кто выживает. Железная логика. Кстати, в логике для подобных высказываний есть даже специальный термин «тавтология», от греческого «тауто», то же самое и «логос» — «слово». Однако любые аналоги — погружаемость наиболее потопляемого, цветистость наиболее раскрашенного и тому подобное — лишь жалкие подобия этого гениального порождения человеческого разума. Любой школьник сейчас знает, что автором этого шедевра является Чарльз Роберт Дарвин. Хотя некоторые критики утверждают, что Дарвин не был особенно грамотен в сфере своих основных исследований, это не совсем верно. Как и подобает отцу-основателю нового вероучения, Дарвин получил фундаментальное религиозное образование в колледже Церкви Христовой Кембриджского университета, куда поступил после неудавшейся двухгодичной попытки изучения медицины в университете Эдинбурга. Дарвин получил степень бакалавра в 1831 году, однако особого желания подвязаться на ниве служения страждущим и погибающим не имел. Он уже твердо верил в прогресс, и хотя волшебная фраза еще не была им сформулирована, будущий корифей ощущал себя достаточно наиболее приспособленным, чтобы вплотную заняться своим собственным выживанием. Чарльз унаследовал от своего отца состояние, достаточное, чтобы никогда не заботиться о пропитании. Он решает круто изменить свою жизнь и в том же году, в возрасте 22 лет, не имея какой-либо подготовки в сфере естествознания, отправляется в 5-летний вояж на исследовательском корабле «Бигль» в должности внештатного, то есть неоплачиваемого, но и никому не подотчетного, натуралиста. Хотя путешествие Бигля было кругосветным, наиболее известным событием стало посещение незадолго до этого аннексированных Эквадором и практически еще незаселенных Галапагосских островов. Именно там Дарвин наблюдал своих знаменитых вьюрков. На довольно молодых в геологическом плане вулканических Галапагосах сформировались очень разнообразные природные условия, в результате чего из всех изначально возможных вариаций исходного вида вьюрков в одних местах, где пищу можно было добывать лишь под дерном, выживали вьюрки с массивным клювом. Там же, где пища существовала в щелях деревьев, большинство птиц имело длинный клюв, и подобных различий было множество. Вот уж поистине классический пример. Разные условия жизни настолько изменили внешний облик птиц, что они с трудом походили друг на друга. Однако все они остались всего лишь вьюрками. Молодой же возраст островов являлся прекрасным свидетельством, что тут имеет место лишь отсев неблагоприятных признаков, исходно заложенных в разнообразии вида. Уж слишком мало времени прошло для возможного развития какого-либо нового признака. Но Дарвин самозабвенно верил в прогресс, и столь незначительные несоответствия его не волновали. Это была находка всей его жизни. Вскоре естественный отбор был провозглашен им движущим фактором образования не только подвидов, но и далее, почему бы и нет, видов, родов, семейств, классов, царств. Главным же выводом, вытекавшим из всего этого, было именно то, чего давно уже с восторгом предвкушения ждала просвещенная публика. Все возникло само по себе. Творение не имеет нужды в Творце.